День шестой. Девять часов двенадцать минут. Сначала мне трудно было понять, что я вижу. Парящая надо мной конструкция походила на гигантского светящегося осьминога с блестящими фасетчатыми щупальцами, которые тянулись во всех направлениях, отбрасывая причудливые радужные блики на наружные стены. Только у этого осьминога было несколько рядов щупалец. Один ряд щупалец располагался внизу, всего в футе над уровнем пола. Второй ряд находился на уровне моей груди, третий и четвертый были еще выше, над моей головой. И все они светились и ослепительно сверкали. Я заморгал, ослепленный ярким блеском. Потом, когда глаза немного привыкли, я начал различать детали. Осьминог представлял собой трехуровневую конструкцию неправильной формы, полностью составленную из кубических стеклянных модулей. Полы, стены, потолки, лестницы – все состояло из стеклянных кубов. Но взаимное расположение блоков было бессистемным. Как будто кто-то высыпал горкой посреди комнаты кучу прозрачных кубиков сахара. Внутри этой горки кубиков во всех направлениях тянулись щупальца осьминога. Всю конструкцию удерживала на месте целая паутина черных анодированных стоек и растяжек, но их почти не было видно из-за ослепительно ярких бликов, поэтому и казалось, что осьминог парит в воздухе. Рики улыбнулся. «Конвергентная сборка. Архитектура фрактальная. Отлично сделано, правда?» Я медленно кивнул. Теперь я смог рассмотреть некоторые подробности. То, что сперва показалось мне осьминогом, скорее напоминало по структуре сильно разветвленное дерево. Центральный прямоугольный канал шел вертикально сквозь центр помещения, а от него во все стороны ответвлялись более мелкие трубы. От этих труб ветвей, в свою очередь, отходили еще более мелкие трубки, а от них еще более мелкие трубочки. Самые маленькие из них были толщиной с карандаш. Вся конструкция блестела, словно зеркало. «Почему оно такое яркое?» «На стекле алмазное покрытие», — пояснил Рики. «На молекулярном уровне стекло похоже на швейцарский сыр, в нем полно пустот. И, конечно же, стекло жидкое, поэтому атомы свободно проникают сквозь него». «Поэтому вы покрыли стекло твердой оболочкой?» «Да, пришлось». Внутри этого сияющего леса переплетенных стеклянных ветвей двигались Дэвид и Рози. Они делали заметки, подкручивали вентили, сверяясь с карманными компьютерами. Я понял, что передо мной. Гигантская линия параллельной сборки. Маленькие фрагменты молекул поступают в самые мелкие трубочки, и там к ним добавляются атомы. Потом увеличившиеся фрагменты молекулы перемещаются в более крупные трубки, где к ним снова добавляются атомы. По мере продвижения к центру конструкции молекулы постепенно увеличиваются, и когда сборка завершается, готовые молекулы попадают в центральный ствол дерева. «Ты совершенно прав», — сказал Рики. «Это то же самое, что конвейерная линия по сборке автомобилей. Только все процессы происходят на молекулярном уровне. Молекулы попадают на сборочный конвейер на концах трубок, а в центре сходят с конвейера уже готовые. Мы присоединяем белковую цепочку там, метиловую группу здесь, точно так же, как прикрепляют дверцы и колеса к автомобилям. А в результате получаем новую, искусственно созданную молекулярную структуру, собранную в соответствии с заданными спецификациями. И разные ответвления собирают разные молекулы. Поэтому разные ветви выглядят по-разному. В нескольких местах щупальца осьминога проходили сквозь стальные тоннели, стянутые массивными болтами для вакуумной протяжки. В других местах кубические стеклянные конструкции были покрыты серебристой изоляцией, а поблизости располагались емкости с жидким азотом. Значит, в этих секциях поддерживалась чрезвычайно низкая температура. «Это наши криогенные камеры», — пояснил Рики. «Температуры у нас не очень низкие. Может, минус 70 по 100-градусной шкале, не больше. Пойдем, я покажу тебе». Он повел меня через комплекс. Мы шли по стеклянным дорожкам, которые пронизывали всю конструкцию и тянулись между ее ветвями. В некоторых местах попадались небольшие мостики со ступеньками, под которыми проходили самые нижние ветви конструкции. Рики непрестанно говорил о всяких технических деталях, окруженных вакуумом протоках, металлических фазовых сепараторах, сферических контрольных клапанах. Когда мы дошли до изолированного серебристым материалом куба, он открыл тяжелую дверцу, за которой оказалась маленькая комнатка. К ней примыкала еще одна. Комнатки напоминали металлические морозильные камеры. В каждой дверце было по маленькому застекленному окошку. Сейчас температура внутри была комнатная. «Здесь можно создать две разные температуры», — сказал Рики, «и управлять одной камерой, находясь в другой, хотя обычно это делается автоматически». Рики повел меня обратно наружу, глянув по пути на часы. Я спросил: «Мы опаздываем на какую-то встречу?» «Что?» «Нет, нет, ничего подобного». Две соседние камеры были сделаны целиком из массивного металла. Внутрь тянулись толстые электрические кабели. Я спросил: «А здесь у вас электромагниты?» «Да», — ответил Рики. «Пульсирующие электромагниты генерируют в сердечнике магнитное поле в 33 Тесла, примерно в миллион раз больше магнитного поля Земли». Крякнув от усилия, он открыл стальную дверь ближайшей магнитной камеры. Я увидел большое устройство по форме, напоминающее пончик, примерно 6 футов в диаметре, с отверстием по центру, шириной не больше дюйма. Мегапончик был весь покрыт трубками и толстым слоем пластиковой изоляции. Устройство удерживали на месте массивные стальные болты, которые пронизывали его насквозь сверху донизу. «Эта штучка крайне требовательна к охлаждению. И энергии жрет чертову уйму, 15 киловольт. Требует целой минуты загрузки конденсаторов. И, конечно, мы можем использовать ее только в режиме пульсации. Если подать на нее постоянное напряжение, она просто взорвется. Ее разорвет магнитное поле, которое она сама же сгенерирует». Рики показал на основание электромагнита, на красную кнопку, расположенную примерно на уровне моего колена. «Это кнопка аварийного отключения. Просто на всякий случай. Можно нажать коленом, если руки заняты». Я спросил: «Значит, вы используете мощные магнитные поля для выполнения части сборочно?» Но Рики уже отвернулся и быстро зашагал к двери и снова посмотрел на часы. Я поспешил за ним. «Рики, я еще кое-что хочу тебе показать», — предложил он. «Мы уже почти добрались до конца». «Рики, все это очень впечатляет», — сказал я, показывая на сверкающие ветви сборочного конвейера. «Но большая часть процесса сборки проходит при комнатной температуре, без вакуума, без криозаморозки, без магнитного поля». «Да, никаких особенных условий». «Как такое возможно?» Он пожал плечами. «Ассемблерам это не нужно». «Ассемблерам?» — переспросил я. «Ты хочешь сказать, что у вас в этом конвейере молекулярные ассемблеры?» «Да, конечно». «И эти ассемблеры выполняют для вас весь процесс сборки?» «Конечно. Я думал, ты это понял». «Нет, Рики», — сказал я. «Я совсем этого не понимаю. И мне не нравится, когда меня обманывают». Рики как будто обиделся. «Я тебя не обманываю». Но я был уверен, что он лжет. Одно из первых, что ученые узнали о молекулярном производстве, было то, насколько феноменально труден сам производственный процесс.